Ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение», 1601 выпуск на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 5 августа, 894-й день войны. И с особым мнением адвокат Иван Павлов. Иван, приветствую.
Приветствую. Добрый день.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, тогда нас с вами станет больше. Таким образом, вы поддержите наш YouTube-канал, который, я всегда напоминаю, существует только за счет вашей поддержки, в том числе и моральной, которая выражается в том, что вы поставите лайк этой трансляции, этому видео, если вы смотрите нас в записи. Иван, ну, конечно же, первая тема – это обмен заключенными. Как не вам комментировать эту тему, уже много сказано, но я вас хочу спросить. Как мне кажется, это одно из самых главных, то, что сейчас должно волновать. Почему в списке оказались не все, кто в этом списке мог бы оказаться? Ну, в частности, вот Алексей Горинов, называют фамилии Даниэля Холодного из ФБК, Ивана Сафронова. На ваш взгляд, почему вот это произошло? Говорилось о том, что, например, Горинов был в этом списке, но неожиданно его фамилия исчезла. С чем, на ваш взгляд, может быть это связано?
Слушайте, ну списков может быть море, да. У нас есть свои списки, мы как бы вот наши подзащитные в нашем списке, у кого-то, у какой-то группы свои есть списки, но здесь ведь, понимаете, идет конфиденциальный, очень чувствительный дипломатический процесс переговоров, да, и в котором участвуют, не всегда вообще как бы пускают туда, допускают до такого участия там представителей гражданского сектора, не знаю, представители общественности, потому что, ну, там дипломаты, представители спецслужб, вот как-то торгуются, понимаете, буквально идет торговля. И одна сторона может руководствоваться какой-то своей стратегией, другой стороне важно количеством взять, побольше, так сказать, освободить. И поэтому здесь конечное решение вообще принимается таким исполнителем, который может даже просто даже не в курсе, кто эти люди, что называется, да, кто, кого там предлагают. И я допускаю, что ситуация как бы вот с освобождением, с конкретным обменом, она фокусировалась вокруг двух лиц. Двух лиц. Это, с одной стороны, это Гершкович, а с другой стороны, это Красиков. Вот два основных лица, которые как бы были такими стержнями у каждой из групп. И ясно, что к этим лицам подмешивали. С одной стороны, и с другой стороны тоже шел процесс такого подмешивания усилителей или каких-то с точки зрения сбалансирования каких-то лиц. Ну вот, например, для того, чтобы заинтересовать Германию, которая, в общем, не хотела, так сказать, никаких обменов и не хотела выпускать Красикова, для того, чтобы заинтересовать Германию, в Беларуси вдруг, да, взяли и приговорили человека к смертной казни. И этим человеком оказался гражданин Германии. Вот так вот, в 21 веке гражданин Германии был приговорен к смертной казни. Ну, понятно же, что это специально было сделано для того, чтобы, ну, мотивировать правительство Германии что-то какими-то, так сказать, своими ограничениями поступиться. Да? И ясно, что в 21 веке правительство Германии не могло допустить, чтобы гражданина своей страны, чтобы гражданин своей страны был казнен в соседнем государстве, Беларуси. Поэтому переговоры, в общем, как бы пошли полегче. И Германия пошла на...
Иван, я хотел бы задать уточняющий вопрос. А если вот людей берут в заложники, то почему тогда правительство США, Германии, например, не выпускают предупреждений для граждан своих стран о том, чтобы они уезжали из России, из Белоруссии, если гражданам этих стран грозит такая опасность вплоть до смертной казни?
Между прочим, периодически выпускает. Периодически.
Да, периодически выпускают. Ну, например, как это, например, было перед войной. А вот таких предупреждений нет. Серьезных, да. Таких
было массовых предупреждений. Было такое предупреждение, и последний раз, я помню, оно было после ареста Эвана Гершковича как раз. Где граждан Соединенных Штатов, правительство Соединенных Штатов рекомендовало воздержаться от поездок в Россию, а находящихся в России граждан США, им было предложено покинуть территорию России. И как бы здесь постоянно происходят подобного рода какие-то события, которые отслеживаются властями США, потому что они, ну, как бы не вписываются за своих граждан. Не только за своих агентов, да, которые там под прикрытием работали и были задержаны, а вообще за всех граждан. Вообще за всех своих граждан. Поэтому вот эта вот забота, она, в общем, диктует необходимость уведомлений всякого рода. Вы можете посмотреть там на сайте Госдепартамента периодически такие объявления встречаются.
Я не знаю, были ли аресты после ареста Эвана Гершковича американских граждан, граждан западных стран, такой банк заложников для того, чтобы пополнить. Но мне кажется, что иностранцы не очень понимают эти угрозы. И тогда, ну, страна просто вынуждена, да, менять таких людей, как, например, Красиков, что вызвало в немецком обществе просто какое-то недоумение. Собственно, и канцлер об этом, Олаф Шольц, говорил, что это решение далось крайне тяжело, а уж силовики были просто, ну, шокированы таким решением. Да? Как тогда в этой ситуации, что в этой ситуации нужно делать, когда вот не прислушиваются к собственному правительству, остаются в странах, где грозит уголовное преследование, и что люди не понимают, что они могут пополнить вот этот вот фонд заложников, они надеются, что, ну да, вот наше государство нас вытащит. Я говорю о западных странах, да, западных государствах.
Людям свойственно просто, так сказать, ну, игнорировать какие-то риски, не задумываться над политической ситуацией и легкомысленно относиться к своим поступкам. Ну, то есть это вообще, ну, как бы это нормально. Правительство как бы исходит из того, что не все граждане читают сайт Государственного департамента, да, и не все граждане знают о тех рисках, которые несет визит в ту или иную страну. Поэтому, ну, что же делать? Мир интегрирован очень сильно, мы как бы границы открыты, ну, как бы, по крайней мере, в одну сторону, да, то есть заехать человек может, а вот с выездом уже могут возникнуть проблемы, да, и что ж, как бы, Россия, вроде как страна, большая страна, Посмотришь по телевизору, вроде там все в порядке, в Москве вообще все работает. Почему бы не посетить? Люди едут, ну и оказываются в ситуации, когда происходит какое-то событие, препятствующее тому, чтобы они свободно покинули эту страну. А на
Ну,
самом
то есть
деле...
за такие мелкие глупости приходится очень дорого расплачиваться.
Да, иногда приходится платить.
А
Очень
нужно ли платить?
За легкомысленные поступки.
А нужно ли платить? Ну, вот такой моральный вопрос.
А это, понимаете, как бы, ну, вопрос всегда... Ответ может иметь две стороны, да. Есть плюсы, есть минусы. Это как надо ли, можно ли вступать в переговоры с террористами? А? Вот этот спор будет продолжаться вечно. Потому что у него есть как плюсы, как бы вот у этого решения, так и минусы. У любого причем решения. Поэтому, ну, вот в этот раз в эти переговоры вступили и освободили 16 человек в обмен на восьмерых.
Я считаю, Иван, а как так получил? Да.
Да. Я считаю, что это, ну, как бы, вот объективно, да, люди, которых ждали, которые, в общем, некоторые из которых являются, так сказать, такими знаковыми в оппозиционной среде фигурами, и их возвращение связано с некоторыми надеждами. Поэтому это положительное событие, да. То, что Путин приобрел при этом очки, как, между прочим, для внутренней аудитории с этой красной дорожкой и встречей, так сказать, своих не бросаем и все такое, так и для внешней аудитории он, в принципе, показал, что он вот такой, и с ним можно иметь дело накануне таких как бы ожидаемых мирных переговоров. Он показал себя как бы договороспособным для иностранной аудитории, особенно в лице тех, кто колеблется, да, что как бы по какому пути сейчас идти. И Путин продемонстрировал себя как вот человек, который может держать слово, может как бы совершать какие-то поступки в обмен на что-то идти, на какие-то послабления, освобождать кого-то, не только сажать, но и освобождать. То есть, ну, здесь ясно, что Путин выглядит лучше, чем его, скажем так, контрагенты с другой стороны, которые перед своими избирателями вынуждены как-то оправдываться, почему они выпустили убийц, там, воров, хакеров и агентов, которые работали под прикрытием агентов другого государства, которые наносили ущерб государству, в котором жили. Вот понятно, что Путин приобрел больше, чем они, но с другой стороны, у россиян, я имею в виду той части России, которая сопротивляется режиму. У них появилась еще одна надежда, потому что, ну, с момента гибели Алексея Навального с надеждой было совсем все плохо. Сейчас, мне кажется, эта надежда возвращается. И люди, которые освобождены, может быть, они как бы не займут место Алексея, но, по крайней мере, у них есть свое место. И надежда может быть как раз, скажем так, связана, ассоциирована с наличием этих людей рядом, с тем, что они продолжают свою работу. Другой вопрос, что они, некоторые из них продолжают говорить, что они не хотели этого освобождения, то есть не хотели уезжать никуда, не хотели обмена. Даже вот паспорта им не выдали заграничные. Я, кстати, думаю, что именно по этой причине загранпаспорта-то им и не выдали. Потому что...
Чтобы они вернулись.
Да. Потому что если бы у них были на руках у всех загранпаспорта, то несколько человек могло бы точно вернуться в страну. Просто там, что называется, перейти дорогу, сесть, купить билеты, и нашлись бы те, кто помог бы с этим, купить билеты и уехать обратно в Москву из этой жранкары. Или там доехать до Стамбула. Если, я не знаю, из Анкары летает что-то в Москву регулярное. Ну, в общем, вернуться. Да, и понятно, что не выдали загранпаспорта для того, чтобы они вот этот вот эмоциональный, такой импульсивный поступок не совершили в первый же день. Да? Ясно, что они сейчас успокоятся, подумают, взвесят все, поймут о том, что лучше все-таки оставаться в строю, чем становиться легкой добычей. Вот это вот, как бы, мне кажется, очевидно, да, что сейчас, как бы, когда, в общем, рук-то не хватает, и работы очень много, хорошо бы иметь рядом полноценных бойцов. Не то чтобы мы там не будем о них заботиться, когда они будут в застенках находиться, но хотелось бы ресурсы эти, которые мы тратили на то, чтобы вот поддерживать их там.
Вы имеете в виду российскую оппозицию в эмиграции?
Да, да, да. Ну, потому что российская оппозиция внутри страны, она практически вся находится в местах лишения свободы. Поэтому лучше иметь их здесь. Лучше иметь их снаружи и сделать так, чтобы они продолжали свою работу, пусть дистанционно, пусть они... Никто не умеет, Илья Яшин сказал, я, говорит, не умею, так сказать, издалека заниматься политической деятельностью. Ну, никто не умеет. Ну, научится. Уверен, что у него все получится.
Я хотел бы вернуться чуть назад к отношению к вот этому поступку западных властей, ее решение об обмене Красикова и других фигурантов. Но, друзья, перед тем, как я задам вопрос, я прошу поддержать наш YouTube-канал «Ищем выход», потому что он существует только за счет вашей поддержки. Не только моральной, в виде лайка, который вы можете поставить прямо сейчас, но и в виде донатов. Можно перечислить деньги на карту обычного российского банка. Даже это можно сделать очень легко прямо сейчас по QR-коду, который вы видите слева на экране. Если вам доступны другие способы и вообще какие способы доступны, об этом вы можете прочитать в описании к этой трансляции, к этому видео. Иван, но все-таки, если вернуться к тому, как на Западе воспринимается то, что происходило с обменом заключенных, западные политики, они потеряли, то есть Путин, как вы сказали, выглядит выигрышнее в этом свете, да, западные политики потеряли. В том числе они, наверное, потеряли и, может быть, доверие избирателей. Почему тогда был принят этот шаг? Почему он был сделан? Почему все-таки Красикова и других обменяли, на ваш взгляд?
Ну, потому что политики все-таки, то есть они потеряли, но не так много. Они не просто ж выпустили Красикова, да, освободили его. Они как бы вернули домой своих граждан. Они спасли своих граждан. Некоторых просто спасли.
Ну, своих было не очень много все-таки. Большинство это российские оппозиционеры. А какое дело какому-нибудь, я не знаю, гражданину Франции, который живет в глубинке, немцу, бюргеру, какое дело до российской оппозиции?
Ну, до российской оппозиции, может быть, и нет большого, так сказать, там, внимания к проблемам оппозиции. Но, опять-таки, гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни. В 21 веке его могли просто убить. И правительство Германии спасло этого гражданина. Да, в обмен на что-то. Но как бы это издержки. Но жизнь гражданина Германии, в общем, была спасена. И здесь как бы, ну, я не думаю, что... Я говорю не о таких как бы глобальных, не о каких-то глобальных негативных моментах, которые приобрели зарубежные политики вот в свете участвующие в этом обмене. Все-таки они как бы приобрели многое положительного, потому что они вернули на родину своих сограждан. Это очень важное мероприятие для любых. То есть недооценивать это событие нельзя. Да? Но вот просто я говорю о сравнении с Путиным, потому что с Путиным очень сложно равняться на человека, который не ограничивает себя какими-то законными рамками. Да? И законными, и нравственными, он всегда будет выглядеть лучше, чем те, кто имеет такие ограничители. Поэтому состязаться с Путиным здесь, ну, как бы, я даже не уверен, что и надо.
Ну и в продолжении темы я хотел бы вас спросить о том, как вообще относиться к тому, что политзаключенные начали делать первые политические заявления, в частности, по поводу Украины, по поводу того, что россияне не должны поддерживать ВСУ донатами. Да? Это, в частности, Пивоваров сказал, Яшин сказал, что и вообще нужно садиться за стол переговоров. И это вызвало недоумение некоторое у наблюдателей, у политэкспертов и так далее. На ваш взгляд, ну, так скажем, они имели моральное право на такие заявления? И имеет ли моральное право человек, который не находился в заключении, оценивать вот такие шаги освободившегося политзаключенного?
Знаете как, ну... Позиция у человека, особенно когда он выступает на пресс-конференции или там на каком-то массовом мероприятии, и ему задают сложный вопрос, а ему надо ответить очень как бы коротко и просто. Да? Ну, порой, вот, так сказать, приводит к таким ситуациям, когда часть людей недовольна этим простым ответом. Можно ли донатить ВСУ? Ну, это вопрос вообще как бы, ну, что называется, не... Когда вот меня спрашивают, да, так я говорю, слушайте, я вот юрист, да, я адвокат, я как бы могу дать какой-то юридический совет. А почему, так сказать, вы меня спрашиваете, как вам поступать по вашей судьбе? Я что, Господь Бог, что ли? Да, ну, как бы давайте каждый будет заниматься своим делом. Я говорю, я вам могу рассказать о всех рисках, которые несет с собой вот, подобного рода поступок. А вы уже принимаете решение сами, будете ли вы это делать или нет. Эти все заявления – это попытка вот в таком формате пресс-конференции дать ответ на очень сложный вопрос. Иногда провокационного свойства. Понимаете? И тут же нашлись как бы деятели, которые набросились на ребят, ну, набросились со своих диванов, разумеется, да? И начали критиковать. Вот он вот тут не так сказал, вот тут вот у него интонация не такая. А вот здесь вот они вообще ничего не сказали вот по этому поводу. Так слушайте, ну, люди только освободились. Они вот только как бы вышли там из медицинского учреждения. Тот даже переодеться не успел. И что вы от них хотите? От людей, которые только что вышли из ГУЛАГа. Дайте им немножечко подышать. Да? Дайте им немножечко осмотреться, прийти в себя, встать в строй. И только после этого, да, ну, как бы, давайте подождем просто какое-то время для того, чтобы они могли уже какие-то системные заявления делать. А оценивать их по вырванным скажем так, из контекста фразам, которые были сделаны чуть ли не на трапе самолет, который их привез из ГУЛАГа на волю. Но я думаю, что это слишком поспешно, наивно и иногда даже просто глупо. Да, вот как-то нецивилизованно. Но у нас это, понимаете, старая забава устраивать подобного рода. У вас можно говорить слово «срач»?
Все, нет. Что хотите, это ваше особое мнение. Да. Но вы уже сказали, поэтому обратной дороги нет.
Ну вот. Поэтому я не сторонник того, чтобы какие-то выводы делать на основе вот каких-то вырванных из контекста фраз.
Ну, смотрите, если эти люди говорят, что будут продолжать заниматься политикой, то все-таки это было такое не очень правильное решение сразу начать с политических заявлений, а не просто с рассказа о том, как все происходило, как происходил этот обмен, как сидели и так далее. То есть здесь, ну, сложно вам говорить как человеку, вы адвокат, да, а не политолог, да, но все-таки политически политзаключенные, они потеряли сейчас, если они хотят дальше заниматься политикой, когда вот такие заявления сделали?
Им надо быть готовым к тому, что найдутся те всегда, которые будут их критиковать, если даже из числа тех, кто раньше их поддерживал. Вот это наша реальность. Как только ты выходишь на первый план, и тебе тем более уже вроде как ничего особенно не угрожает, ну, как бы лица из числа тех, кто был твоим сторонником, переходят в оппозицию. Это такая забава. Древняя российская забава. Особенно вот как раз в числе либеральной оппозиции таких людей очень много. Потому что мы все уникальные, мы все очень индивидуальные, у нас у каждого свои ценности, у нас у каждого иногда как бы вот на миллиметр отличающиеся друг от друга, но этот миллиметр настолько чувствителен для отдельных личностей, что он просто не может терпеть. Обязательно надо какой-то особенно в унизительной форме про своего вот коллегу, который придерживается иного, опять-таки, на миллиметр расходящегося с твоей позицией, обязательно надо его облить грязью, обязательно надо вступить с ним в спор, вместо того, чтобы просто иметь терпение иногда помолчать.
Значит ли это, что российская оппозиция в эмиграции, ну вот это такая очередная получилась демонстрация того, что российской оппозиции в эмиграции не удастся объединиться, и они будут, представители оппозиции будут только конфликтовать друг с другом?
Не надо обобщать. Таких все-таки как бы не так много. И, слава богу, вот из того, что я наблюдаю, по крайней мере, люди, которых я уважаю, которым, так сказать, вот, с которыми приятельствую, да, они все осудили нападки на освобожденных. В свете вот их, так сказать, иногда неудачных каких-то высказываний. Все, практически все вот из моего какого-то ближнего окружения, все были осуждены. И я думаю, что как бы тех, кто как раз вот провоцирует эти срачи, да, они их меньшинство. Их просто меньшинство. Ну, такие всегда есть. Ну, что делать? С ними тоже надо как-то считаться. Да? Ну, вот есть такие люди. И они, у них такой характер. Иногда они просто такие, потому что энергии девать некуда. Вот люди уезжают, например, из из России, где соприкасались со своим там вот как бы оппонентом с властью очень сильно, боролись с ней и вынуждены были уехать. Но энергия-то осталась, а соприкосновения нет. И как бы выхода энергии никакого нет. Поэтому люди как бы переключаются на ближнее окружение, на тех, до кого могут дотянуться. Это очень заметно вообще. Это заметно среди как бы вот тех людей, которые то есть, вот, выехали, особенно недавно уехали, наблюдаешь так за человеком, и вот просто видишь, как он весь этот, всю свою энергию, которую раньше направлял на борьбу с режимом, теперь направляет на что-то другое. Это, наверное, в какой-то физиологической такой вот. Тоже надо учитывать это все.
Друзья, сейчас самое время поставить лайк этой трансляции, потому что уже прошло много времени. Если вы на нашем канале, вам интересно то, что здесь происходит, пожалуйста, поддержите нас этим лайком. Это такой способ вашей моральной поддержки. Наш канал существует только за счет именно вашей поддержки. И если вы готовы задонатить, welcome, в описании к этому видео вы найдете все способы. Даже на обычную российскую банковскую карту можно перевести, это можно сделать в ближайшие полторы минуты. Сейчас небольшая пауза, потом продолжим.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Возвращаемся в «Особое мнение». Друзья, сегодня «Особое мнение» адвоката Ивана Павлова. Иван, хотел вас спросить про смерть Павла Кушнира. Это музыкант в Биробиджане, который был задержан в начале мая за антивоенные высказывания, за антипутинские высказывания. В роликах в YouTube-канале, в котором было, ну, по разным данным, от 5 до 25 подписчиков. И для меня вообще странно то, что об этой смерти, которая наступила в результате сухой голодовки, несколько дней Кушнир голодал, и это, об этой смерти сообщили, собственно, сокамерники. Как так получилось, что сокамерники могли сообщать? Неужели в этой системе силовой нет фильтра, который препятствует распространению таких сообщений, да? Казалось бы, когда все вокруг схвачено, да, и вот так вот сокамерники могут об этом рассказывать.
Слушайте, ну это ужасное событие. Ужасное оно и потому, что мы как бы мы узнаем о смерти слишком поздно. И мы узнаем о голодовке слишком поздно, потому что говорить еще надо было тогда, когда человек объявил голодовку. И, конечно, ну, в стране так много сейчас политических заключенных. Там по отдельным оценкам от 700 до 1000, кто-то говорит от 1000 до 2000. Это только ведь как бы только надводная часть айсберга. Да? А вот мы сейчас видим некоторую такую подводную часть, ранее скрытую от нас, и которая привела к жутким, к трагедии, к смерти человека. Это просто свидетельство того, что все, ребята, количество уже перевалило критическую отметку. И даже правозащитники уже не в силах видеть эту картину и как-то как бы, ну, рассказывать о том, что происходит в ГУЛАГе, о том, как преследуют политических заключенных и с чем приходится им сталкиваться. Если мы уже не замечаем объявление объявление сухой голодовки, ну, это все, это как бы... Это говорит о многом.
Да, уже... Сколько сейчас политических заключенных и сколько было в ГУЛАГе? Вы постоянно сравниваете российскую систему с ГУЛАГом, да, но, может быть, это еще не ГУЛАГ, если все-таки политических заключенных, я не помню точно сколько, по-моему, 2000, вот это вот, которые признаны политическими заключенными, да, но в советское время их наверняка было гораздо больше. И тогда можно ли сравнивать нынешнюю систему с ГУЛАГом?
Вы понимаете как? Массовые репрессии Сталин учинял, поскольку, ну, вообще смысл любых репрессий, да, это состоит в том, чтобы насадить атмосферу страха в стране, чтобы люди перестали сопротивляться. Страх нужен для того, чтобы люди не сопротивлялись, поэтому страх надо как-то насаждать. Сталин устраивал массовые репрессии. Для чего? Ну, потому что ему надо было сделать так, чтобы люди, узнавая о том, что происходят вот эти аресты, казни, посадки, боялись, начинали бояться, чтобы у людей появлялся страх. Но тогда же не было, тогда не было интернета, тогда и телевидения не было. Поэтому ему приходилось устраивать именно массовые репрессии, потому что люди могли об аресте узнать только как бы, ну, из уст в уста или еще из окна своего многоквартирного дома, выглянув утром, увидев, как соседа выводят в воронок арестованным, упаковывают... чекисты в автомобиль. И сейчас же времена-то изменились, и как бы технологии продвинулись. Сейчас массовые репрессии совершенно не нужны. Сейчас нужны точечные репрессии, а та скорость, которая есть сейчас у информации, это интернет, это телевидение, может как бы эффект от точечной репрессии сделать таким же, как и от массовой репрессии. Люди будут узнавать об этих массовых репрессиях только не из окна своего многоквартирного дома, а из там, с телевизора или с экрана компьютера своего, с телефона, да, когда видят все, что происходит, и страх, он появляется вот только потому, что люди видят эту репрессию.
Я думаю, что человек непосвященный сейчас очень удивится, когда вы говорите о том, что о репрессиях рассказывают по телевизору. Здесь нужно уточнить, что по телевизору рассказывают о разоблачении каких-то, знаете, противников власти, которые на западные деньги работают. Мало того, что работают, так еще и шпионят.
Ну, так ведь это тоже репрессии, понимаете? То есть, это репрессии, они же могут иметь как бы, ну... две стороны, да, то есть кого-то репрессируют, кого-то арестовывают, кого-то задерживают. Вот посмотрите, спецслужбы этим занимаются. И, ну, люди эти установки все считывают, эти сигналы все достигают свою аудиторию.
А почему тогда люди не воспринимают это как репрессии?
Что?
Почему тогда люди, которые смотрят ящик, они не воспринимают это как репрессии? Ну, то есть, вот в буквальном смысле, да, они говорят, ну, вот врагов народа изоблачили, да, вот очередного шпиона там где-то поймали, или очередного преступника, который хотел подорвать там что-то на железной дороге, этот релейный шкаф.
Вот, понимаете?
И так же рассказывается.
У людей... появляется в голове концепция врагов народа. Вот я помню время, там, конец 90-х, начало 2000-х, когда такая концепция была только применительно как бы, ну, ретроспективно к истории страны. Да? Ну, когда-то тогда вот были враги народа, уют вообще.
Ну, да, либо это в ироническом ключе все это говорилось.
В негативном контексте по отношению к стране было. Да, что тогда страна совершала ошибку, да, А сейчас тоже этот концепт, только уже вот в настоящее время в головах у людей есть, получается, враги народа. Да? Окей. Главное не оказаться в числе врагов народа, правильно? Главное как-то себя уберечь от этих дней. Для этого что надо делать? Для этого надо перестать сопротивляться тому, что не нравится, может быть, да? Или как переосмыслить то, что не нравится, сделать так, чтобы это нравилось. Это сложнее, конечно, но легче просто закрыться, как бы уйти во внутреннюю эмиграцию и сказать, ну, как бы все, я в домике, я оттуда не выглядываю и ничего не говорю никому. Я отказываюсь давать оценки, и это меня должно уберечь. Вот, вот что происходит. Поэтому, ну, вот с помощью интернета и телевидения, да, людей загоняют в эту внутреннюю эмиграцию. Людей заставляют отказываться от любой критики. Да? И что самое главное, ну, вот я тоже считаю, что те, кто уехал, не должны особенно там претендовать на то, что, то есть, какие-то претензии выдвигать к оставшимся, в том, что они там что-то сидят и ничего не делают. Ну, как можно заложникам выдвигать какие-то претензии? Да? Ну, они заложники, реально. То есть, они ничего не могут сделать. Они находятся во власти государства. И они это прекрасно понимают. Поэтому, ну надо... Понятно, что надо рассчитывать на наиболее, как бы, наиболее мужественных людей, наиболее, как бы, сильных. Те, которые готовы продолжать работать даже в таких непростых условиях, работать подпольно. И вот на таких людей надо делать ставку. А людей, которые просто запуганы, ну, не знаю, может быть, их стоит пытаться как-то вдохновлять на то, чтобы они переходили как раз из категории испуганных, напуганных и ушедших в себя, да, в категорию более смелых, которые готовы что-то подпольно, но делать, как-то сопротивляться. Потому что
сейчас... можно подпольно делать, Иван?
Ой, слушайте, очень много можно что подпольно делать. Вот, к сожалению, вот начну сейчас перечислять. Да, и буду просто, ну, что называется, раскрывать и подставлять тех, кто это делает. Да? Стоит ли нам вот сейчас, вот как бы, тем людям, которые вроде как уехали, подставлять тех, кто остается и продолжает,
ну, что-то. Подпольно, например, это поджигать вот эти релейные шкафы на железной дороге, пытаться устроить диверсию на железной дороге. Да? Вот как вы к этому относитесь вот в данном случае?
Слушайте, я к этому не отношусь. Я к этому не отношусь. Так сказать, каждый должен заниматься здесь своим делом. И каждый...
Ну, подождите, вы приветствуете это или вы к этому негативно относитесь? Все-таки какое-то мнение на этот счет быть должно.
Подождите, для того, чтобы, понимаете, быть адвокатом, не обязательно становиться под защитой. Поэтому я здесь воздержусь от оценки этих действий, потому что, ну, как бы... Здесь каждый участвует в этой войне вот на своем, со своих позиций. У каждого есть свой маленький участок фронта. И каждый держит его. У меня есть свой участок. Я юрист. Я помогаю своими знаниями. Я эксперт в области государственной безопасности. Я знаю, как работает система госбезопасности. И мне бы хотелось оставаться на своем участке фронта и не портить никому другой вот участок фронта, который, скажем так, который прикрывается другими участниками. Поэтому не провоцируйте меня. Дмитрий, я
хорошо, тогда вот...
таких оценок давать вам не буду здесь, в прямом эфире.
Да, тогда все-таки непосредственно вот по вашей адвокатской работе, по работе с силовыми органами, если вернуться к Павлу Кушниру, к этому трагическому случаю, к трагической смерти в СИЗО, вы говорите о том, что количество, число политзаключенных вот настолько выросло, да, что мы уже не можем отслеживать. А почему те люди, которые работают в России, с Россией, не могут это отслеживать? Это что, не налажена работа? Да? Существуют сайты ОВД-инфо, Автозак-лайф и так далее. Существуют правозащитные организации. Почему все-таки не удалось им отследить этот случай, во-первых, к самой голодовке, до самого задержания даже, потому что где-то в публичном пространстве об этом задержании, по-моему, стало известно чуть ли не через месяц после самого случая, да, ну и уж о самой смерти, да.
Ну, смотрите как, все достаточно просто объясняется. Да. Раньше все мы работали внутри страны. У нас была внутри страны большая инфраструктура с большой сетью, которая позволяла нам находить подобные кейсы достаточно быстро. Ну и, соответственно, реагировать на них. Сейчас возможности, конечно, стали более ограничены, потому что большинство там коллег вынуждено было уехать из страны по соображениям безопасности и работают теперь из-за рубежа. Это не значит, что не осталось вообще ничего в России. Не, в России у нас у каждого есть своя инфраструктура, своя, как бы там, свои люди, которые продолжают быть нашими глазами, руками, ногами, да, позволяют, ну, их возможности, конечно, несоизмеримы с тем, что было раньше у нас, и более ограниченные, разумеется, и вот эта ситуация, ну, привела к тому, что в меньшей степени мы понимаем, что делается там где-то далеко и глубоко в России. Какие-то есть слепые зоны, которые мы вот в моменте не можем увидеть. Если раньше мы это как бы с большей вероятностью мы бы заметили этот кейс, хотя тоже такие случаи возникали, когда мы узнавали о людях. Я вам пример приведу. Помните эти сочинские женщины, которых в 2014 году осудили в большом количестве, там их было несколько человек, осудили в 2014 году за то, что они смс-ку направили в 2008 году своим грузинским знакомым, то, что они видели, как груженный военной техникой поезд через весь город Сочи идет в сторону абхазской границы. Помните этот кейс, да? Так вот, мы узнали об этих делах только в 2016 году, хотя мы жили в России, понимаете? Жили в России, и мы не знали, что в 2014, там, в 2015 году целая грядка дел рассматривается в Краснодарском краевом суду, в краевом суде по делу о государственной измене и шпионаже. Несколько дел одновременно рассматривалось, им там впаяли там, длительные сроки лишения свободы. А мы об этом ничего не знаем. Мы узнали только, когда уже эти женщины отбывали уже наказание. Кто-то там в Мордовии, кто-то в Красноярске, кто-то в Ивановской области. Только после этого мы как бы смогли вступить в это дело. И хорошо, что мы как бы, ну, довели это до положительного результата. В результате женщин удалось освободить. Но мы не знали о том, что происходит вот в стране, где мы жили. А сейчас, конечно, возможности стали хуже. Ну, конечно. Конечно, возможности стали хуже. Ну, это большой всем как бы большой урок. К сожалению, такое трагическое событие стало, в общем, сделало нам всем урок. Показало,
но это может быть связано еще и с тем, что родные не очень хотят огласки, как, например, в случае с Павлом Кушниром. И, собственно, сообщить об этом некому.
Вы понимаете, не только в огласке, да? Тут дело как бы в возможности доступа к человеку для того, чтобы помогать ему. Потому что мы сейчас ведем много дел вообще без огласки. Я вам скажу, большинство. Я так еще скажу, подавляющее большинство дел, которые сейчас ведут правозащитники, они не подлежат огласке. Просто мы их намеренно не публичим, потому что понимаем, что публичность сейчас помогает, она сейчас не помогает в большинстве случаев. Опять-таки, практически в абсолютном большинстве случаев. Бывает там крошечка какая-нибудь дел, где публичность может сработать положительно. Но по вот основной массе дел публичность сейчас только вредит.
Ну, вас не удивило, что о смерти сообщили сами заключенные?
Ну, слушайте, во-первых, тюремное радио, оно как бы оно и раньше было, и оно есть. И действительно, когда происходит такое событие, которое власти хотят скрыть, по крайней мере, эта информация не обсуждалась нигде, то ее можно найти либо от родственников, либо от тех, кто вместе отбывает наказание или находится там в следственном изоляторе. Поэтому тут как бы ничего удивительного в этом нет. Я, по крайней мере, не вижу.
Так, может быть, собственно, и заключенных и включить в эту сеть распространения информации? Или уже, может быть, такая сеть создана, чтобы заключенные могли... Ну, чтобы заключенные, во-первых, могли доверять тем источникам, с которыми они работают, ну, так скажем, пишут, да, не работают, пишут, да, чтобы могли доверять и сообщать о случаях нарушений.
Вам виднее, вы журналист, понимаете, какие источники информации тут использовать в качестве, так сказать, основных. Но у нас, например, у юристов, у адвокатов, да, принято, так сказать, критически относиться к любым источникам информации, да, и не делать никакие приоритетными. Мы как бы всегда, ну, проверяем эту информацию, потому что здесь на кону стоит судьба человека. Не просто, так сказать, донесение информации там до широкой аудитории, а судьба человека. И к информации, к любой надо относиться осторожно, даже если ты ее получаешь от своего подзащитного, то адвокат обязан критически относиться к словам. Он должен находить объективное подтверждение, искать подтверждение буквально всему тому, что как бы пытается ему его подзащитный объяснить или подтвердить какое-то событие, например. Да?
Нет, я говорю о том, что вот вам не хватает источников, да, вот это вот один из источников информации. На ваш взгляд, насколько эта работа будет эффективной тогда? По выявлению случаев, ну, вот похожих, как у Павла Кушнира.
Это один из источников, и мы используем эту информацию. Мы иногда получаем информацию от заключенных. Да, ну, то есть там переписка идет. Заключенный пишет своим родственникам или знакомым. Знакомые обращаются к нам и говорят, что вот там в камере там происходит то-то, то-то. Да, или находится тот-то, кто, например, там, я не знаю, преследуется по статье «Государственная измена», потому что вот моя группа занимается в основном преступлениями, то есть защитой фигурантов дел преступлений против государственной безопасности, в том числе государственная измена, шпионаж, экстремизм и все такое. Тут мы получаем информацию от тюремного радио, это происходит. Иногда к нам сами обращаются заключенные и говорят, вот такое-то происходит, и там кто-то ищет адвокатов, пожалуйста, помогите. Поэтому тут мы используем все источники информации, все доступные источники. Если как бы есть что-то еще, мы с удовольствием примем это на вооружение, поэтому спасибо вам за совет.
Про трэш-стримы хотел вам задать вопрос. Госдума на прошлой неделе в третьем чтении приняла поправки к закону, и, собственно говоря, трэш-стримы будут наказываться уголовно. На ваш взгляд, есть ли какая-то опасность? Ну, в частности, говорят о том, что трэш-стримами могут быть расценены, например, трансляции митингов, оппозиционных акций и так далее.
Слушайте, тут как новости не посмотришь какой-нибудь, так обязательно вспоминаешь про трэш-стримы. Поэтому я думаю, что это какая-то компания, которая идет в рамках давления на YouTube. YouTube вот хотят там заблокировать.
Нельзя
заблокировать YouTube сразу, да, потому что слишком знаковое событие, и к нему надо подготовиться. Поэтому вот совершают всякого рода такие, ну, ограничения, да, создают искусственно. Да. Сначала замедляют скорость и смотрят, а как люди будут относиться к этому. А потом еще скорость, значит, уменьшат скорость загрузки контента. И будут наблюдать внимательно за реакцией людей. Это, знаете, как вот такой эффект лягушки, да, которую бросают в кипящую воду, и она выскакивает. Вот заблокируют YouTube, лягушка выскочит обязательно, потому что, ну, как бы слишком много завязано у россиян на Ютубе, да, причем у россиян, которые далеки от политики даже, которые даже, как бы, может быть, они настроены достаточно как бы лояльно к режиму. У них слишком много завязано на Ютубе, и это вызовет негатив вот у них. И именно этого боятся власти, потому что его давно бы уже заблокировали. Поэтому будут постепенно вводить какие-то ограничения, замедлять его, да, пытаться бороться с какими-нибудь там, с этим, как это называть, нижний интернет, да, когда типа вот этих всех трэш-стримов и так далее. Потому что, ну, на самом деле, господи, трэш-стрим. Там, когда кого-то там избивают в прямом эфире.
Но здесь может быть все-таки речь идти о там, национальной, расовой и прочей там ненависти, возбуждении и так далее, религиозной и все прочее. Ведь можно же к этому подвести все, что угодно.
Дмитрий, ну есть уже достаточно средств уголовно-правового и административно-правового характера для того, чтобы, ну, как-то наказывать за нарушение общественного порядка, есть статья хулиганства, есть статья, там, я не знаю, нанесение телесных повреждений, разной степени тяжести. Целый набор статей есть для того, чтобы уже как-то бороться с безобразиями, которые, ну, действительно, иногда ты наблюдаешь, то есть видно, что такое делать нельзя, потому что это уже запрещено уголовным кодексом. Для этого не надо еще один уголовный кодекс изобретать. Да? Но это все равно делается. Значит, это делается для чего-то другого. Потому что никто же не хочет, то есть почему-то никто особенно не использует действующие средства уголовно-правового воздействия на тех, кто организует эти стримы, на тех, кто там донатит во время этих стримов. Потому что люди, которые как бы являются, ну, поддерживающими все это, да, это тоже, в общем, как бы участники безобразия. Поэтому, ну, вообще с субкультурами бороться это себе дороже всегда. Я вот Думаю, что, может быть, это даже где-то и хорошо, что начали уже прибегать к таким мерам, потому что именно на этой на этом фоне советская власть закончилась. Может быть, уже мы близки к каким-то действительно серьезным преобразованиям в стране, если взялись за субкультуры.
Это особое мнение адвоката Ивана Павлова. Иван, спасибо.
Всего хорошего.
Счастливо.